Все, конечно, знают о тяжелейших событиях, которые были в Лагбомер на Мироне. Меня просили, чтобы я что рассказал по этому поводу. Опять же, все объяснить, все рассказать, почему так, почему не иначе, все прочее, это не для меня и даже не знаю для кого. Нужно по-настоящему Руаха Кодеш, дух своего постижения, понимать управление Всевышнего, все. Однако я хочу коснуться нескольких вещей, которые, мне кажется, они истинны. И хочу с вами этим поделиться. Нужно понять, что произошло на Мироне, надо немножко представить себе, что такое празднование Лагбомер на Мироне для огромной части нашего народа. Скажем так, жители за границей, которые здесь не бывали ни разу на Лагбомер, вообще Лагбомер такой очень день, когда они говорят Таханун. Но в Эрец Исраэль, это заведено еще со времен Аризаля, и, может быть, даже раньше, это очень старый обычай, что еврейский народ, раньше это было больше люди, которые ближе связаны с изучением Каббалы, но уже во времена Аризаля были большие празднования на Мироне, день ухода из жизни великого Таны и Рабби Шимон бар Йохай, кто в этот день раскрыл высочайшие секреты Торы, которые до него не были раскрыты в этом мире. И я всегда говорил об этом, что это для тех, кто связан с изучением Каббалы, для них это в некотором аспекте это как Шивот, как день получения Тор. И уже Хатам Софер пишет об этом 200 лет тому назад, что он этим недоволен, но он констатирует факт, что в Эрец Исраэль стало подобно, как поднятие в храм на праздники. Приход Лагбомер. Это было, когда там было немного людей. Немного. И, да и сейчас, то есть я помню еще, когда не было таких массовых поездок Лагбомер, как сегодня. В последние годы в Лагбомер собирались 400-500 тысяч человек. Не одновременно, но в целом это было. И словно многие черпали из этого дня радость и заряд духовной энергии на весь год. Как-то один хасид сказал Литваку, ты можешь представить себе быть в Симхастороне в Ешиве? Сказал, нет. Так я не могу себе представить не быть в Лагбомере на Мироне. И вот происходит совершенно такое страшное событие. Скажем так, реально в этот момент нет виноватых. Там одинчик, у него был какой-то сердечный приступ, он упал, из него началась страшная катавасия. То есть мы не видим здесь прямых виноватых. Если не будут ставить всякие комиссии, ставить то, ругать друг другого, один другого, надо было сделать так, надо было иначе. Не говорю, что нам не надо исправить подход к Мирону. Может, думаю, что надо исправить. Но все годы такого ничего не происходило. Я разговаривал с одним из моих сыновей, которые были на Мироне в последний Лагбомер. Он мне сказал так. То, что сегодня произошло, надо понять, что предыдущие годы, то, что этого не происходило, это было чудо. Но не в этом дело, почему-то это чудо сейчас не произошло. Словно, когда есть и надо понять, что это катастрофа, когда была сейчас на Мироне, это тяжелейший удар не только по семьям погибших, и тем более не только по погибшим самим. Погибшие относились ко всем кругам народа Израиля, и в Эрец-Исраэль, из-за границы, из Америки, из Канады, из Аргентины, Англии, хасиды, литваки, сефарды, ашкеназим, вязаные кипы. То есть все круги, преданные Торе, они получили удар. Тем более, что все друг друга знают, и все знакомы с кем кто-то там погиб, и с их родственниками. Это все, это большой удар по всей общине Израиля. Но тут еще есть один аспект. Это момент самой высокой радости, когда Лаг ба-Омер, опять же, это центральный день в году для большой части народа Израиля, это именно в первую очередь хасидов, сефардов, кроме каббалистов, имею в виду. Но реально в Эрец-Исраэль это радость, Лаг ба-Омер, она затянула в себя много литваков. У меня есть сыновья, которые не представляют себе, как можно не поехать в Лаг ба-Омер на Мирон. И, то есть буквально этот день обратился в день дня радости в день тяжелого траура. Тут правительство объявило, что вчера был день протраура по Израилю, но не нужно было объявлений. Я до сих пор не пришел в себя. И не только я. Это... И тут есть у этого события несколько аспектов. Хочу немножко о них поговорить. Не то, что я понимаю, что произошло, но поговорим. Опять же, у таких событий есть, безусловно, аспект личный каждого, кто там погиб. Аспект семьи, которая пострадала. И есть также аспект тяжелейшей боли всего народа Израиля. Безусловно, что этот последний аспект боли всего народа Израиля, он также это определяет иначе также личную трагедию каждой семьи. То есть уже в день этой трагедии, утром, уже, насколько понимаю, это шло из окружения Рав Хаима Каневского. То есть эти погибшие назывались Корбан Цибур, буквально жертва всей общины. Я хочу вам сказать одну вещь. Надо увидеть, что произошло. То есть мы сейчас не будем обсуждать, кому что нужно исправить. Каждый должен думать о себе, что он может исправить и что он должен исправить. Это у каждого есть достаточно. Я хочу коснуться вначале темы, что это произошло именно в Лаг ба-Омер, произошло именно, когда прекратили гибнуть ученики Раби Акивы, подошло именно в те дни, когда мы приближаемся к получению Торы на горе Синай. Есть Гмара. Вообще, нам трудно представить себе ту трагедию, которую пережил Раби Акива, когда у него за время Сфират Омер умерло 24 тысячи учеников. Мы не можем себе этого представить. Хочу немножко объяснить. Учитель, рав, называется Ав-Отец. Представить себе отца, которого гибло 24 тысячи детей. Я видел людей, которые теряли детей, и трагически теряли детей. Они буквально их, был тяжелейший удар по их психике. Я знаю одного моего старого знакомого, когда же учились на Хабруте, который потерял трагически двух детей. Он закрылся, как в скорлупу, по-моему, развелся. Это... Что делает Раби Акива? Что как он получает такой удар от Всевышнего, как бы удар направлен против него. То есть, что бы мы сказали в такой ситуации? Я вам скажу, у меня была такая история. Один из моих учеников трагически погиб, было много лет назад. У меня было такое ощущение, ну вот, для чего я старался? Ощущение такое, ну, нехорошее ощущение. Хорошее ощущение. То есть, в такой ситуации, когда, допустим, есть глава ишивы, которая теряет свою ишиву таким образом, руки опускаются. Руки опускаются. Всевышнему не угодно то, что я делаю. Мы видим, что Раби Акива вел себя не так. После этой трагедии, то тоже было в счет Омера, он на юге, у него было пять учеников, из них это был Раби Шимон бар Йохай, который передал им то. Тут есть очень важное знание. Безусловно, каждое трагическое событие требует самоанализа, разобраться, в чем причина его. Иногда мы можем делать этот самоанализ, тем более, если он касается периода сокрытия лика Творца, то часто мы его не можем сделать. Мы обязаны его делать, потому что... Но не всегда мы все понимаем, мягко говоря. Кто может сказать причину? Есть еще одна принципиальная вещь, и на этом держится все, это принимать все с верой. Знать, что Всевышний, Он правит миром, Он действительно правит миром, и все, что Он делает, когда к лучшему. Именно Раби Акива говорил, конец Масехет Брахот, что все ждет Всевышний к лучшему. И есть об этом много мест в Талмуде, где видно, что Раби Акива жил этим, что все в происходящем мире это от Всевышнего и причем к лучшему. Это конец Масехет Макот, еще есть какие-то несколько сугиот. И это жизнь с верой, это передача Торы дальше с верой – Это была та сила Раби Акива, которую он передал своим ученикам. Один из них был Раби Шимон бар Йохай. Я хочу тут одну вещь объяснить. Мы задали несколько вопросов. Один из вопросов это был, почему именно сейчас, когда наш народ идет, день в день мы приближаемся к получению Торы, что такое страшное событие? Есть в конце Масехет Макот, 24-й лист, по-моему, 23-й, не помню точно. Там Гмара обсуждает тему, что у нас есть 113 заповедей, которые более поздние пророки как бы основали их на меньшем количестве, не отменяя 113, но просто как удостоить их исполнить. К этому Гмара приходит к пророку Хавакуку и говорит, что пророк Хавакук основал всю Тору на одной основе. Цадик бемонос ихья, праведник верой своей будет жить. Мы сейчас движемся к получению Торы. Давайте просто поймем одну принципиальную вещь. Почему народ Израиля принял Тору, а народы мира нет? В чем была разница? Это очень принципиально. Сейчас они тоже могут и принять каждого в отдельности, но в целом они не приняли ее. Потому что народы мира начали интересоваться, что там написано, это подходит нам, не подходит это нам. То есть они не доверяли Творцу, что Тора, которую он нам дает, она для нас и к лучшему. И это было то, что отличил народ Израиля. Народ Израиль провозгласил «Насева нишма, исполнены будем внимать». В этом провозглашении заложена великая вера нашего народа, которые мы унаследовали от Авраама, Ицхака, Якова, что Всевышний, Он всесильный, и Он правит миром, и все, что Он делает, это все к добру. Тогда в чем вопрос? Нам Всевышний дает Тору, мы исполним ее и будем ее внимать, будем ее учить, насева нишма. То есть, когда мы движемся к получению Торы, нам надо укрепить себя в вере. И по большому счету истинным укреплением веры является испытание, которое мы выдерживаем их и остаемся непоколебимыми в нашей вере. Укрепляем себя, что все ждем Всевышнего к лучшему. Более того, пишет Рамхаль в своей книге «Дат Вунот», что есть тяжкий вопрос, который уже задавал Моше Рабейну Всевышнему. Почему и как может быть праведник и плохо ему? Значит, начало Масехет Брахот. Рамхал этому посвятил этому вопросу всю книгу Дат Вунот. Там есть много чего. Да, книга очень важная, необходимо прочесть ее, изучить ее, как положено. Эта книга поднимает нас на другой уровень совершенно. В конце книги он пишет очень глубокую вещь. Есть испытания периода сокрытия лика Творца, когда праведники страдают. И их испытания – испытания веры. Давайте представим себе, мы уже говорили немножко о испытании Рабби Акива, когда он видел смерть своих учеников. Давайте представим себе испытание Рабби Шимон бар Йохай, которого преступное римское царство побудило его 12 лет посидеть в пещере. Он со своим сыном, они получили там какой-то Всевышний, их миловал. У них там был источник воды и дерево с рожковыми плодами. Это с Харувим, по-моему. Но с ними не происходили чудес, которые были в пустыне, когда их одежда росла вместе с ними и так далее. Рабби Шимон и его сын Рабби Элиэзер, они весь день сидели в песке без одежды, чтобы одежда сохранилась, чтобы могли молиться одетыми. Их тело было, превратилось в большой рубец от песка. Это было очень большое, 12 лет больших страданий. Именно тогда Рабби Шимон и Рабби Элиэзер удостоились величайших постижений в Торе. Я бы сказал такую вещь, что одним из великих корней того, что Рабби Шимон удостоился спустить в этот мир величайшие секреты Торы, это было то испытание, которое он выдержал в пещере. Это пишется в наших Талмуде, что уровень Торы чрезвычайно поднялся тогда, 12 лет. Но опять же, у этого есть еще одна основа. Эта основа – это вера и доверие к Творцу. Поэтому даже если, ну, представьте себе, я помню, как-то я видел описание, как нацисты издевались над судьей из Бриска, Всем Хазали Григорьевна, они бросили его в сторону третьего этажа. Я просто не мог это видеть, читать. Это боль просто. Исчадие ада издевались над Торой. То же самое и римляне. Как они убили Рабби Акиву, как они убили всех так называемых Хругей Малхус. Знаете, нацисты не были, скажем так, самородками. У них было от кого учиться. И в этой ситуации мы получили Тору от наших великих учителей, это и Рабби Акива, это Рабби Шимон бар Йохай, что все же Всевышний так лучшему. Это знание, буквально, это вера и знание, она позволила им постичь высочайшие секреты Торы. И это знание, это выдерживание, испытание верой, пишет Рамхал, что это является исправлением, которое приводит всеобщее исправление, приход Машиаха, уничтожение зла и все прочее. Когда великие праведники, и, может, даже не самые великие, возможно, это касается людей и нашего поколения тоже, когда есть страдания праведника, которому плохо, это то, что исправляет мир этой верой, которой праведники верят в это, знают это, и приводит к окончательное избавление. В книге «Дарствуд» приведен, я сейчас не помню точно, кем, с Симом Рабхалем или комментаторами на эту книгу, Рабхалем Фриндером, что от имени Аризаля, что в конце веков, то есть Аризаль уже имел в виду свои времена, не только наши времена, большинство трагедий, которые происходят с людьми праведными, это все относится к категории божества, точнее говоря, праведник и плохо ему. И смысл этого это не наказание за грехи, а исправление всего мира, удостоились окончательного избавления. Это один аспект для меня очень принципиальный, нужно хорошо понять. Всевышний говорит с нами, он не говорит, он кричит. Это страшный крик, это удар, который мы сейчас принесли, он поразил весь норвежский народ, кроме отдельных выродков, которых я еще не хочу даже упоминать. И это боль, это сострадание. Надо услышать, что Всевышний хочет от нас. Я не знаю деталей, мы уже много чего Всевышний хочет. Мы исправили, сделали чуву, исправили без причины ненависти, все это правильно. Есть одна вещь, которая это основа всего. Чтобы мы укрепили себя в вере и знали, что мы должны прийти к Шавуот с ценной верой. Это то, на чем надо работать постоянно. Это первое, что я попробую сказать. Есть еще один аспект трагедии на Мирона. Одна из моих внучек, к сожалению, так отреагировала на эти события, что такого уже случилось? А сколько погибло от короны? Она правильно сказала и плохо сказала. Она правильно сказала, что он перенес много трагедий, конечно, больше за границей, чем в Израиле. То есть, ну, скажем так, я думаю, что в еврейском народе погибло десятки тысяч евреев от короны. Берцесоль принципиально меньше, тоже. Мы знаем, погибли великие праведники, великие мудрецы. Это тоже были не единицы, Почему то, что я сказал, это нехорошо? Объясню. Есть проблема короны. Мы привыкаем, потому что люди умирают. Это человеческая жизнь чем-то легким. Это проблема в том, что задал вопрос, а что так особенно делать из-за этого? Она маленькая девочка. Ну что маленькая? 13-14 лет. Уже столько мы же сейчас пережили корону. Однако еще не вещь сказать. Очень принципиально. Я об этом уже говорил, когда произошли события, описанные в этой книге. Эта книга описывает, мы издали со Слипатлесом о трагедии в синагоге в районе Арно в Иерусалиме, когда террористы там убили, на самом деле, 5 или 4, один год позже, изменяющиеся в синагоге. Праведники, мудрецы Торы. Ибо тоже очень тяжелое потрясение несколько лет назад. Я об этом как-то говорил, хотел вам сказать следующую вещь. И тогда сказал Рабхаим Каневский, я просто немножко любил свое объяснение этому. Мы, евреи, верующие, должны знать, что в жизни нашей они предопределены Рош ха-Шана в Йом-Кипур. Люди, многие человека ведут его в то место, но Всевышний намерен его за это мир заберет. Однако мы запоминали вещи. Эти 4, допустим, 5 человек, которые там погибли, каждый мог погибнуть, сказать, что называется, сравнительно незаметно. Заметно для себя, для своей семьи. Есть автомобильная катастрофа, есть какая-то болезнь, то есть это есть постоянно. Уходит из мира много людей, когда царь Давид понимал, что он перед уходом из этого мира, он вызвал своего сына Шлома, он сказал ему такие слова: «Ани олех бедерех кол арец». Я иду по пути мира. Мы живем в мире после греха первого человека, где есть смерть. Ты должен прожить эту жизнь, уйти из этой жизни, это искупление большое, это смерть. Ему требуется искупление, разложение в могиле, чтобы он действительно мог встать во время оживления, очищен от всего-всего греха и скверны. Все это имеет смысл. Но вот происходит нечто совершенно необычное, что все эти четыре линии, тогда пять, зашлись в одно место, в одной синагоге, и трагически погибли. Что произошло? То же самое, скажем, сегодня. Каждый из погибших на Мироне было принято уже решение об этом уже в Шинагоге. Почему и как, мы не знаем. Каждый человек, каждый из нас это является перевоплощением нескольких предыдущих перевоплощений. У каждого есть то, что нужно исправить, как жизнью, так и страданиями, так и уходами жизни. Есть одна вещь. Если бы, допустим, представьте себе, чтобы в течение, допустим, полутора месяцев, погибли, умерли, утонули, сбили катастрофы, болезни, какой-то теракт небольшой. Те же самые 48 человек. Тут близкие, понятно, всегда тяжелейший удар. Евреи, которые больше болит за других. Каждая новость для него, конечно, это болит. Что мы, к сожалению, уже осуществили. И тут, но так это произошло в один момент, в один час. Ну, допустим, смерть раненых, это произошло в 12 часов. То весь еврейский народ в целом получил тяжелый удар, болезненный удар. Этот болезненный удар, он очень много искупляет. Когда мы несем ношу и боль других, то эта боль искупляет также и наши грехи. Искупляет грехи всего народа, который болит за это. И так я могу объяснить, так сказать, наши мудрецы, что это корбан цибур, это жертва общин. В каком смысле? Эти смерть, они искупили всех нас. Не знаю, говорю, что до конца, но есть еще о чем работать над собой, надо исправляться, делать чего. По крайней мере, если мы в силу того, что произошло, действительно сделаем чуву, это будет величайшее искупление для народа Израиля. И более того, если бы не было таким искуплением, это была католическая проблема каждой семьи. А если это действительно смерть этих общественных евреев, то трудно было говорить, были дети, юноши, которые не построили семьи, молодожены. Подруга моей дочери осталась вдовой через две недели после рождения первого ребенка. Это страшная вещь, просто потому что то, что произошло. Если бы это было лично про каждого, это была проблема каждой семьи. Но так как это является страданием целого Израиля, это тоже, потому что мы сказали, курбан цибур, общественная жертва, это великая заслуга для тех, кто погиб. Надо хорошо понимать. Потому что через них прошло искупление народа Израиля. Это величайшая заслуга для них.